я бы с удовольствием предложила тем, которые слушали Рава Грильюса, встать на минутку, отойти и немножко, я знаю, попить водички. Вот. Но время идет, и мне хочется сказать очень много. И тема, которую я выбрала, тема, которая болит у всех. Болит у левых, у правых, у мужчин, у женщин, у старых, у молодых. Тема сегодняшнего дня, когда мы, открывая с трепетом каждое утро новости, а многие люди уже просто не могут это делать, видят замечательные лица и страшные сводки, и мы понимаем, что он уже с такими искорками в глазах и с такой потрясающей улыбкой, что он уже больше не сумеет посмотреть и уже больше не сумеет улыбнуться. И как это пережить? И эта боль, которая все время в нас присутствует. И с другой стороны, вопрос, который сейчас лоббируется, о котором говорят, о которой бьют копья люди тоже разных поколений, разных точек зрения, это засунуть ешеботников в армию. В армии не хватает людей, нужно обязательно засунуть ешеботников в армию. И я не говорю о том, что среди всех военнообязанных очень маленькая часть находится в Азии, там, вот, служит в крови. Горькая часть, тревожная часть. Ну, в общем, есть очень много людей, которые служат в армии, сидя за компьютерами. Есть очень много людей, которые служат в армии на разных других участках работ. Но, так сказать, все стрелы сошлись вот на вопросе у ешеботников. Я хочу начать наш разговор с воспоминания об одном очень старом фильме, фильм 82-го года, который назывался «Остановился поезд». Фильм режиссера Абдрашитова, старый советский фильм. Значит, драма. Какая же драма? Машинист ведет пассажирский поезд. В это время, совершенно не предвещающей никакой трагедии, в это время с другой колеи отрывается почему-то четыре тяжеленные грузовые платформы, и по какой-то причине они летят навстречу этому пассажирскому поезду. Машинист кричит своему помощнику: «Прыгай!» И принимает удар на себя. Машинист погиб, пассажиры спасены. Приезжает следователь областной прокуратуры расследовать, что же произошло. Он едет в одном вагоне с журналистом. Нет, не едет. Он селится в гостиницу с журналистом, который ехал в этом поезде, который остался жив и который собирается написать статью о героизме машиниста. Ну, машинист на самом деле герой. На самом деле герой. Но вдруг в результате расследования этого происшествия следователь понимает, что машинист, оставаясь героем, он еще и жертва. чего он жертва? Выяснилось, что грузовые платформы по инструкции должны задвигаться двумя, ну, так называемыми цементными башмаками. Но почему-то эти платформы были задвинуты одним башмаком. Человек, который отвечал за вот эти вот цементные башмаки, значит, и которому предъявляют обвинение в том, что вот она инструкция, вот они должны быть два башмака, как же так? Этот человек, значит, говорит, ну, мало ли что инструкция, где же я этих башмаков на все платформы найду? Какое же у нас обеспечение? Но понимая, что он повинен в смерти, значит, этого машиниста, повинен в такой страшной аварии, значит, он умирает от инфаркта. И этот следователь оказывается уже, так сказать, изгоем, на которого падает гнев толпы. Как? Мало того, что ты не возвеличиваешь нашего героя, ты еще и практически безвинного человека свел в могилу. А он простой, честный работяга. И он продолжает свои расследования. И он видит, что, оказывается, скорость, которая определяется каким-то то ли этих платформ, то ли поезда, она, значит, должна была быть на 20% меньше, чем она была. Но так как вот этот скоростиметр был неисправен, и он показывал неисправную скорость, которая на 20%, так сказать, показывал меньше, чем она была на самом деле, то вот столкновение имело такие страшные последствия. То есть, если бы все было по инструкции, если бы все было по правилам, то не нужно было машинисту становиться героем, то не нужна была его смерть в этом мире. Он мог бы прекрасно продолжать жить дальше. Я вспоминаю, когда-то в школе, когда я преподавала еще, это было в Москве, в московской школе, была такая тема: в жизни всегда есть место подвигу, и эта тема, она шла еще, так сказать, от Горького до всяких современных реалий, и я помню, что, значит, один раз эта тема была основана на реальном событии, то есть дали, там было какое-то реальное событие, что автобус с детьми ехал по мосту, и автобус упал в реку, это на самом деле происшествие, которое, так сказать, было такое, и, значит, шофер бросился в эту холодную ледяную реку, и он с риском для жизни, он вытаскивал детей, он вытащил всех детей, вот, ну, сейчас я уже не помню, что с ним случилось самим, остался он жить, или остался он инвалидом, или уже он был в другом мире, но одна девочка, ну, скажем, в классе седьмом, вот на эту тему «В жизни всегда есть место подвигу» написала. А выезжая в рейс, он проверил, там, значит, описывалось все эти сводки, что вдруг видимость, был дождь или какая-то буря, и видимость прекратилась, и он ничего не видел, и поэтому вот, значит, рухнул автобус. А девочка спросила, а он перед тем, как выехать в рейс вот с этими детьми в этом автобусе, он проверил работу дворников? Дворники, которые чистят стекла и дают, так сказать, возможность обзора. Вот, может быть, если бы он выполнил инструкции, если бы он правильно все сделал, может быть, ему и не нужно было становиться героем и вытаскивать детей, гибнущих из воды. Дорогие мои, это метафора, к которой я вернусь. Но я вам скажу, что вот в этой ситуации, которая у нас происходит, а у нас, так сказать, столкновение войны и мира, в котором на сегодняшний день пока побеждает война, в этой ситуации очень много непонятного. Очень много непонятного. Я совершенно не влезаю ни в какие, так сказать, геополитические всякие интересы сторон, и я, как говорят мудрые люди, не надо быть ни слева, ни справа. Давайте держаться хорошей, правильной середины. Но есть какие-то вещи совершенно для меня, обывателя, непонятные. За какое-то время до случившегося у нас 7 октября, за какое-то время до этого вдруг засветились тысячи симок. Вдруг палестинцы из сектора Аза вдруг купили израильские, много-много-много израильских симок, которые, значит, работают в Израиле, и до этого момента они были им не нужны. Мы покупаем симки, когда ездим в чужую страну, симку той страны для того, чтобы была связь. Было неинтересно там всяким нашим разведуправлениям, почему вдруг, что тысячи человек сейчас собираются приехать к нам туристами из палестинской автономии. Что это? Почему? Или за 3 недели, говорят, было донесение. Донесение не просто так, а с зарисовками таких кукольных военных баз, которые вдруг появились в секторе Аза, с указаниями, как входить, с какой стороны, как проводить, значит, зачистку, ну, видимо, тех девочек, которые сидели там, на наших девочек, которые сидели там со всякой аппаратурой, и дальше идти. И такое донесение было положено на стол, военной разведкой положено на стол Генштаба. И почему-то до Нетаньяху оно не дошло. Какие-то очень странные вещи. Такое страшное нападение. Но никто, премьер-министр, не потревожил. Никто не позвонил ему ночью и не сказал, происходит что-то ужасное, давай быстро что-то думать, соображать. Нет. Он пребывал в неведении. Понимаете, у нас в Израиле случилась такая интересная история. То есть случилась она одновременно с образованием Израиля. И мы можем говорить, что это социалисты, которые приехали в начале прошлого века, и на плечах которых, так сказать, рос, создавался Израиль. И это партия Авода, которая, так сказать, партия левого толка. И потом всякие пертурбации, пришли другие времена, другие политики. Но почему-то у нас создалась, и дали ей создаться, дали ей зеленый свет. И те же самые представители других партий, и тот же самый Нетаньяху, у нас создалась такая, значит, вот каста неприкасаемых, богатств, судебная власть. И это судебная власть, которая абсолютно ни критики, ни проверки, никакому бекороту, как у нас говорят, не подвергалась. судебная власть, которая решала все в стране. Решала, и понятно, что она, так сказать, владея своими какими-то, владея полномочиями и имея интересы, понятно, в общем, это дальнейшее развитие, развитие вот того, как оно шло. Дальше, и дальше, конечно, мы можем, что такое выстрел в спину. А Осло, это был не выстрел в спину, соглашение в Осло, а Гуш-Катиф. Гуш-Катиф. Когда, вы знаете, когда 9 ава, надо, нельзя ничего, так сказать, нельзя учить Тору по закону и радоваться жизни. Мы всегда стараемся, да, радоваться жизни. Но вот это такой печальный день, и мы смотрим ролики, которые были, и так всегда с девочками с моими мы смотрели, которые были записаны вот в момент выселения людей из Гуш-Катифа. Это не просто слезы, это не просто горе. У людей отнимали их жизнь. Людей просто ломали надвое. Все лучшее оставалось вот там, вот в этих цветущих садах, которые как только они попали в руки наших соседей, как говорят двоюродных братьев, тут же кончились все сады, кончились все оранжереи, кончились все цветы, кончились все поливные установки, кончился цветущий сад. Все, пустыня, мертвая пустыня накрыла вот эти места, замечательные места, которые так много говорили еврейскому сердцу. Гуш-Катиф. А потом следующие вещи, которые очень легко пропускались, как бы вот так вот, вот пропускались. Вот там теракт, теракт в этом дельфинариуме, в этом кафе, где были ребята, или теракт в пицце с бара, когда к нам пришел мальчик, после этого у нас на тот момент жил мальчик, один юноша, мальчик, ему был там, не знаю, 24 года, вот, и он как раз подходил к этому кафе, и Бог его спас, он захотел купить сигареты, и он остановился у автомата, который продает сигареты, и мне кажется, была там, я уже сейчас плохо помню, мне кажется, была там какая-то задержка, то есть то ли монетка была покореженная, что-то такое. И он задержался на какие-то доли минуты, и на его глазах взлетела эта пицца, взлетела, и боже мой, руки, ноги. В общем, когда он пришел домой, он был в таком состоянии, что я не, так сказать, большой знаток и врачеватель там психологических травм. Единственное, что я могла сделать, я налила ему стакан водки и сказала: пей залпом. И вот он как-то обмяк, и он начал рассказывать. Он взрослый, сильный парень, спортсмен. Это было что-то и что, и ничего. И ничего. Мы сажаем, находим, сажаем этих террористов, этих нелюдей. Мы сажаем их. И страшные теракты в автобусах. И они прекрасно себе живут в наших тюрьмах, потому что у нас очень либеральная судебная система, очень гуманная. Они заканчивают там университеты, они пишут диссертации, они заказывают себе всякое спецпитание замечательное. И они ждут того момента, когда их обменяют. Когда их обменяют, вот так мы создали Синуара. Мы создали того, кто сейчас послал этих ну, я не знаю, как это сказать, террористов. Террорист такое какое-то слово такое вот, а это же людоеды, это же кровавые людоеды. Так вот, именно Синуар, которого выучили, вылечили в наших замечательных тюрьмах, очень гуманных, он послал вот 7 октября, руководил этой акцией, этим страшным убийством, страшным погромом, которого не бывало со времен, я уж не знаю, с каких времен, со времен нацистских концлагерей. И то в концлагерях это делалось каким-то, так сказать, была идеология и была методика исполнения, значит, вот этой идеологии. Здесь же это были животные, это была свора страшных убийц. Но почему-то у нас в стране всем вершит богатство. И что я вам скажу? Что на сегодняшний день? А на сегодняшний день не имеют права наши бойцы, не имеют права застрелить, убийцу, который уже доказано, что он был вот в этих вот самых, среди этих самых людоедов 7 октября, если он не предъявляет документ, что он член Хамаса. Если он был в этой толпе, он рвал, он кусался, он убивал, он зарубал топором, он, я не хочу сказать, я потом сама не буду спать от этого ночью, что он делал с детьми, но он не предъявил документ, что он член Хамаса. А раз не предъявил документ, значит, ему, пожалуйста, предоставьте ему прекрасную камеру, удобную, с удобной кроватью и с автоматом газированной воды. Вот это сегодняшний день нашей жизни. Это то, что происходит. Айзенкоп у нас был такой. Он был начальником штаба. Он сказал, что популистский принцип, который, значит, о котором мы говорим там о законах Торы, мы говорим, это популистский принцип, он говорит, популистский принцип восставшего на тебя убей первым. Нет, ни в коем случае нельзя. Надо дать ему возможность убить тебя, а потом, может быть, суд рассудит и присудит ему какое-то наказание. А у нас в Талмуде, да, написано, восставшего на тебя убей. И если бы вот это вот сообщение, полученное за 3 недели, оно бы, так сказать, пошло в куда-то наверх, и возымело свою силу. И если бы там достаточно было, ну, не знаю, скольких наших солдат, которые бы уничтожили эту вспышку, которые бы вошли, не вошли, подождали около забора эту разъяренную толпу. Я такая кровожадная, я говорю, да, перебили бы ее, вот эту кровожадную толпу, все. И наши братья и сестры остались бы целы. Но у нас правит Бал на сегодняшний момент. Сказать слово «сатана»? Я могу сказать это слово. Правит Бал – совершенно страшная идеология, которая, к большому сожалению, ничего общего не имеет с жизнью и с юриспруденцией таранической. 39 скадов упали на Израиль в тот момент, когда тот момент, когда вот мы сюда ехали, 91-й год, февраль, 39 скадов, 39 ударов. Написано в Торе «Арбаим хасер эхат». «Арбаим хасер эхат». Слава Богу, Всевышний тогда нас хранил. Мы, видимо, тогда, на тот момент, чем-то заслужили его милость. А что было сейчас? А сейчас было 39 суббот, когда разъяренная уже еврейская толпа выходила на улицу Каплан к дому премьер-министра и требовала прекратить судебную реформу. Что такое прекратить судебную реформу? А просто вдруг, а я не знаю почему, премьер-министр ждал столько лет своего правления, чтобы что-то начать с этим делом делать. Но, значит, вдруг все-таки как-то решили ограничить власть вот этой кучки привилегированного общества, этой касты этих, так сказать, израильской белой кости, там, это очень богатые люди, люди, которые на так сказать, на высшей ступеньке житейских, материальных удовольствий живут, и которые, естественно, не готовы с этим расстаться. А раз они не готовы с этим расстаться, значит, они будут зубами держаться за свою власть. И я понимаю, что, скажем, ну, я не буду говорить фамилии, все вы прекрасно знаете. И как я в газетах, которые оставил мне мой папа, в вырезках, я вижу, как, так сказать, кишиневский лидер, как 25 лет назад он писал, у меня все эти газеты есть, что соль нации – это религиозное еврейство. Как 25 лет назад он писал, что мы должны укреплять ешивы, мы должны, так сказать, делать нашу идеологию самой правильной, самой сильной, и Бог нам поможет. И вдруг, ну, то ли кто-то пригрозил, то ли чего-то, так сказать, чего-то испугался, то ли чего-то очень сильно захотел. Вдруг все повернулось на 180 градусов. И вот уже хамские ролики по поводу того, что эти бедные ешиботники, оказывается, кровь пьют у еврейского народа и, так сказать, богатеют своими стипендиями в 200 шекелей и так далее, и так далее. Понятно, что эти 39 суббот, они ослабили нашу мощь, а наши враги видят, что такое делается у нас, когда собственный народ выходит против собственного, выбранного демократическим путем правительства. И когда видят, что мы собой представляем, совершенно, так сказать, не враждующие друг с другом кланы, группы населения. Понятно, что это был очень удобный момент для удара, и удар пришелся. Вот тут я предлагаю всем вздрогнуть. Мой муж посчитал, удар пришелся на 40-ю субботу. Арбаим хасер эхат. Это были вакханалии нарушений и хамства. И в том числе вы помните все, что происходило в Йом-Кипур. А 40-я суббота – это Симхат Тора. Это 7 октября. Что вам сказать? У меня там написано «Все стоим». Ревмя ревем и вохровцы языки. Все стоим ревмя ревем, потому что, да, конечно, и правые, и левые, и всякие, и ликуды, и все остальные партии, ревмя ревем, потому что видим эти портреты, потому что сочувствуем этим заложникам, потому что сердце рвется от этих сводок. У всех у нас все-таки есть какая-то общее, так сказать, общее национальное горе, общее национальное сердце, общее какой-то рахамим еврейский, милосердие. И при этом ревмя ревем, но не обращаемся к тому, кто позволил этому осуществиться. Да, позволил. Я совершенно не боюсь этого слова. Да, еврейский Бог, Всевышний, Создатель, Творец позволил этому осуществиться. Вопрос, почему? Вопрос, почему? Знаете, я слышала урок Рава Нойгершеля. Он очень умный человек. Если вы слушаете на иврите, то очень-очень рекомендую. Ищите, где только можно. И он рассказал, как 18-летним парнишкой он ехал в автобусе. И рядом с ним ехал человек в военной форме. Ну, будущий Рав Нойгершел читал какую-то книжку тараническую. А вот этот человек в военной форме, значит, как-то вот ему не сиделось, и он все время хотел что-то спросить. И когда уже осталось несколько минут там до выхода, до конечной остановки, он повернулся к Раву Нойгершелу и сказал: «Знаешь что, скажи мне честно, вот почему ешеботники не ходят в армию?» Рав Нойгершел, видимо, даже 18 лет был умным мальчиком, и он сказал: «Смотрите, вы спрашиваете меня сейчас, когда нам осталось пару минут до выхода. Я вам могу сказать какие-то несколько слов. Вы мне ответите, вы со мной не согласитесь. На то, чтобы вам возразить, уже времени не останется. И вы выйдете из автобуса с полной уверенностью, что я не смог вам ничего объяснить, и вы остались при своей правоте. Надо всех ешеботников, значит, надо забрить в армию. Давайте сделаем не так. Давайте я сейчас, — сказал 18-летний парнишка, — я сейчас дам вам свой номер телефона. Вы мне позвоните. Я с удовольствием приглашу вас к себе домой. Моя мама печет очень вкусные пирожки. Мы с вами сядем на час, на два, на три. Мы с вами сядем и поговорим. Поговорим подробно, почему так происходит, что ешеботники не идут в армию». И дальше Рав Нойгершел сказал: конечно, он не позвонил, я ему дал свой телефон, конечно, он не позвонил. И вообще, он сказал, за много-много десятков лет моего преподавания, общения с разными людьми, с людьми, далекими от Торы, когда я предлагал сесть и поговорить, спокойно поговорить, никто на это не шел. То есть людям не нужно было узнать истину. Людям не нужно было узнать мнение другой стороны. Люди были довольны тем, что являлось их точкой зрения, и они совершенно, не собираясь ее менять, они совершенно были не расположены слушать другую точку зрения. И дальше Рав Нойгершел сказал такую вещь. Он сказал, смотрите, многие говорят, что если бы... Есть такая точка зрения сейчас и у многих людей религиозных, у многих людей харидимных, ортодоксальных. Есть такая точка зрения, что если бы армию сделать кошерной, то, собственно говоря, евреи всегда воевали. Евреи всегда воевали. Вся наша история, она моменты, когда был момент мира, в царство Шломо ха-Мелех, маленький-маленький такой промежуток времени, когда никто на нас не восставал, все сидели, учили Тору, все было замечательно. В остальное время евреи туговыйные, евреи всегда, так сказать, не было, к сожалению, таранического единства у нас в народе. И, да, всегда воевали. Так вот, почему бы не сделать армию кошерной? Что это значит? Это значит, например, давать всем специальное время на молитву, допустим, там полчаса утром, там 15 минут днем, 15 минут вечером, а, скажем, не отнимать из так краткого сна, там, не знаю, несколько часов, вот, значит, или, например, сделать кошерную кухню. Вот такую вот для кассидов, вот такое. У нас же разные кашруёт, разные, все очень разное. Почему бы не сделать вот так, чтобы было, там, бельские хасиды кушают свое, а сефардские ребята кушают свое, а, значит, такая кухня, и сякая кухня, и специально не кошерная. Он такой шутник, Рав Нойгершел, он говорит, и специально, чтобы была не кошерная кухня для тех, кто, ну, демократия, для тех, кто хочет покушать не кошерятину. Или, например, не засовывать танкистов, значит, 5 человек в танк, 3 мальчика, 2 девочки, или наоборот. То есть сделать максимально, так сказать, пригодные для религиозных евреев условия службы в армии. Так вот, он говорит, что, видимо, не только в этом дело, потому что могли бы рабоним сейчас собраться, попроситься на аудиенцию к военному командованию армии и подумать, как создать вот такую армию, в которую не страшно будет отпустить ортодоксального мальчика-ешеботника. Он говорит, но это не единственная, далеко не единственная причина, по которой ешеботники сидят в ешивах и учат Тору в то время, как другие мальчики защищают нашу родину с ружьем в руках, третьи мальчики сидят на компьютерном обеспечении, четвертые мальчики подвозят, там, я знаю, продовольствие и так далее. А вот эти мальчики, они сидят в ешивах. Почему? И вот тут я вам приведу слова главы Совета национальной безопасности Анегби. Он сказал такую вещь, за которую он получил с обеих сторон, и со стороны левых, и со стороны правых, и никто не понял, что он сказал, а сказал он вещь гениальную. Он совершенно не религиозный человек, и совершенно он, так сказать, он светский и израильтянин, и из военных, и все. И вдруг он говорит, я цитирую, цитирую в переводе. Он говорит, идеи Хамаса надо противопоставить другую идею. Только танками здесь не поможешь. Ужасно обидно, что его никто не понял. Идея Хамаса – это громадная, сильная, яркая идея уничтожить евреев. Уничтожить евреев – это идея духовная. Почему? Почему Хамас выступил впереди планеты всей, вот, так сказать, в уничтожении евреев, что Фатх или там, я знаю, евреи, извините, арабы там Сирии, Йемена, Ирака нас любят больше? Нет. Просто у Хамаса была кошмарная, ужасная, гадкая, мерзкая, страшная, но очень сильная идеология. Была и есть. А у израильской армии отобрали религиозную нашу идеологию, отобрали, не дали ею пользоваться, не дали пользоваться законами. Сейчас был, вы слышали, наверное, такой скандальчик, скандальчик небольшой. Ну, небольшой. Значит, родители убитого мальчика попросили написать, как это пишется на могилах тех, кто умер мученической смертью Кидуш Ашем, значит, попросили написать Ашем Иком Дамо. Всевышний отомстит за его кровь. Боже мой! Что тут поднялось? Нет, это не по уставу. Это не по уставу, мы такое не пишем. Пишем еще не такое. Пишем там какому-то мальчику написали двух мам, которые, так сказать, его вырастили в каком-то не очень понятном браке. Неважно, он святой мальчик, ушел на тот свет. Не это сейчас тема. Но из нашей армии была вынута идеология. А эта идеология – это те самые правила, та самая инструкция, без которой поезда и, значит, там эти платформы грузовые будут бить друг друга и сталкиваться друг с другом. Пока мы не будем жить нашей идеологией, идеологией не менее сильной, чем идеология Хамаса, нас уничтожить, на что мы можем рассчитывать? На еще там 15 боеголовок, которые даст Байден, или на еще какие-то... Когда начинаются вот такие разговоры, религиозную мощь, там всякие там программы и так далее. Мне так это странно слышать. Мы, овечка, в окружении стай, не одной стаи, стай волков, и мы можем прикрыть бок этой овечки, наш бок какими-то такими вот материальными такими вещами. Есть же такая знаменитая история, которую повторяют. Когда-то эту историю вычитал мой муж, и он ее несколько раз говорил на лекциях, потом я уже слышала ее от других лекторов. Хорошее оно быстро расходится. О том, как в американской военной академии происходили какие-то учения, учеба, и, так сказать, повестка дня была что мы можем учить, из каких войн. Это были войны там, в Италии, войны в Британии, войны в России, что, какие там стратегические, тактические моменты мы можем учить. Есть военная наука, да, она есть, конечно. Наука стратегии военной, наука тактики военной, все это есть. И из разных войн, значит, они обсуждают это, обсуждают, говорят, перебивают друг друга. И встает один из офицеров, еврей по национальности, и говорит: почему вы упомянули все стратегии, тактики всех войн, почему вы не упомянули Израиль? Израиль все время находится в состоянии войны. Это его перманентное состояние. Израиль провел такие блестящие операции, как шестидневная война, война судного дня, все это, а вы об этом не говорите. И тогда встал старый генерал, посмотрел на этого молодого офицера и сказал: молодой человек, когда в Израиле происходит война, никто ничего не понимает. И из израильских войн мы не можем выучить ничего. Потому что израильские войны – это надчеловечные войны. Это войны, в которых участвуют еще что-то очень важное, кроме пехоты, артиллерии, разведки, военно-воздушных сил и так далее. И таки этот старый генерал понимал, о чем он говорил. Понимал. Никто не может объяснить, как 39 скадов падают на территорию Израиля. На территорию Израиля, которая вся, она такая малюсенькая, не знаю, как там, мне кажется, треть Московской области или что-то такое. И не убивают ни одного человека. Когда в это же время идет война где-то в другом месте, и один скат убивает от 40 до 60. Чем это можно объяснить? Дорогие мои, вы можете объяснить мне ночь вот этой иранской атаки, которая была? Кто-нибудь может это объяснить тем, что так замечательно работали наши системы ПВО и так плохо работали эти системы запуска их ракет, что они падали все время, те, которых не смогли, значит, наши силы ПВО схватить, они почему-то падали не там, где были люди. Это можно объяснить нормально? Я сегодня с утра слушала какие-то новости, и я слышала Яир Кац. Яир Кац, мне кажется, это, я запомнила, Яир так зовут моего внука одного, а Кац, как бы, это тоже нам очень близкая, фамилия другого моего внука. И должность его, космология, институт космонавтики, институт космонавтики, ракетостроения и так далее, он возглавляет этот институт. И, значит, приводились его слова, очень такие страшные слова, и сказал комментатор, что от этих слов вздрогнул и Иран, и наверное, Америка тоже вздрогнула, и вообще кто только может, не вздрогнул от этих слов. Он сказал, что если начнется широкомасштабная, тотальная война против Израиля, тогда нам придется применить, и он назвал это оружие судного дня. То есть последнее оружие, которое будет вот на этом отрезке существования Вселенной. Помните, как говорила Голда Мейер, у нас нет атомного оружия, но если нужно, мы его применим. И вот он сказал примерно вот то же самое. Тогда у нас не будет другого выхода. Так что я вам хочу сказать, мои дорогие. Я не знаю, какое атомное оружие есть там в наших бункерах, закромах, и что имела в виду Голда Мейер или Яир Кац, но я верю в атомное оружие, которое ежедневно и еженочно поставляют нам наши ешиботники, делая то, что написано в инструкциях к нашей еврейской жизни. Всевышний дал нам этот мир и дал инструкцию к ней. И в этой инструкции написано, что главное дело еврейского народа – это изучение Торы. Всегда элита еврейского народа была не кучка самовлюбленных канцелярских крыс, которые захватили сейчас власть в стране. Всегда была еврейская мысль, тораническая мысль. Еврейская учеба – это то, что нас хранило. Поэтому сейчас разбросать, разрушить ешивы и отправить вот создателей этого самого атомного оружия, которое единственное может нас спасти, в армию. Я не говорю о том, что армия их не хочет, что они для армии очень тяжелы, что это все совершенно, вот это, да, популистская такая фишка ешеботников в армию. Вот это, да, абсолютно не нужно никакой армии. Это, да, мудрые армейцы говорят, сидите, учитесь и молитесь за нас. Когда вы молитесь, нам есть на что надеяться. И это я слышала не раз и не два. Моего мужа сейчас, он после того, как он пошел там пытаться поступить в армию, ну, куда-то, что-то, как-то помогать, вот, и его спросили про возраст, он вынужден был сказать, ну, 18+, этот плюс немножко, он такой серьезный, вот, он с тех пор... Когда он встречает военного человека в военной форме, человека оттуда, он обязательно с ним завязывает разговор, и он очень хочет посмотреть на ситуацию глазами сегодняшних военных, сегодняшних милуимников, резервистов, сегодняшних людей, которые там 2 недели там, на 2 недели вернулся. И все они, все... Говорят, те, которые там, те, которые не делают, так сказать, геополитические пассажи, те, которые находятся там, они говорят, пусть лучше за нас здесь сидят, учатся и молятся. Не нужны там, что это, опять-таки, это не причина того, что ешеботники не идут в армию, причина, я вам сказала, причина намного глубже. Но это взгляд военных. Теперь я хочу закончить вот рассказ о том фильме, с которого я начала наш разговор. Если у вас есть вопросы, я буду рада ответить. Значит, вот этот следователь областной прокуратуры, который выявил, вывел вот все то, что если бы все было по правилам, если бы все было по инструкции, то не нужно было бы делать героев. И этот герой, одновременно жертва, не должен был бы жертвовать своей жизнью. И он пытается донести это до умов людей, которые отвечают за техническую безопасность, за то, чтобы все соответствовало, так сказать, тому, что написано в техническом руководстве и так далее. Он пытается, и он не преуспевает. Может быть, кто-то из вас, из более старших людей, помнит, был такой роман «Аэропорт Хейли». Когда-то, когда только-только зарубежная литература проникала там в толстые журналы наши, этот «Аэропорт Хейли», там был один такой очень неприятный персонаж, который въедливо проверял каждую, как у пилотов галстук завязан. Не пришли ли они на одну минуту или долю там минуты позже. Как смазаны все винтики. Его все не любили. Но в том аэропорту, в котором он работал, не было аварий с его самолетом. И вот здесь этот следователь областной прокуратуры, он говорит: ребята, давайте, конечно, это человек заслуженный и все, но давайте думать о том, как жить дальше, как жить правильно, как жить по инструкциям. Ведь производитель спускает нам инструкции, и если мы живем по этим инструкциям, нам не нужны будут герои. Кончается фильм тем, что он оплеванный, значит, обруганный, уезжая, видит, как возводится постамент, значит, в этом городе всем машинистам, которые отдали жизни за, значит, своих пассажиров. Дорогие мои, наши ребята, которые гибнут, они на самом деле герои. Они на самом деле герои, но они и жертвы нашей системы. Система, которая выплюнула Тору как что-то ненужное, как что-то, на что не обязательно ориентироваться, не обязательно, не нужно. И зачем, когда нужно соблюдать, так сказать, международные нормы, когда нужно хорошо улыбнуться в ООН или Байдену. У нас с вами есть инструкция. Есть инструкция. Если законы мои будете соблюдать, и если выйдете на войну, Всевышний прекрасно представляет себе, что будут войны, и что антисемитизм, как реакция на еврейскую идею, будет всегда. Как говорил Гитлер, война будет между нами и евреями. Все остальное – фасад и иллюзии. Как говорил Гитлер, евреи придумали брит на теле и совесть на душе. Нас это не устраивает. Так вот, на самом деле все остальное – фасад и иллюзия. Или мы с Всевышним, с его законами, и тогда он говорит: будете идти моими путями и выйдете на войну, и пятеро из вас победят 20, а 20 и дальше следует геометрическая прогрессия. Совершенно, да, мы победители только с ним. Поэтому, когда начиналось это все, и были лозунги «Анахну не на цех», «Анахну не на цех», дай Бог, но только с ним, без него, дорогие мои. Без него получается то, что, к большому сожалению, есть сейчас. Я недавно была в Тель-Авиве, Очень тяжело, очень тяжело. Ситуация наэлектризована. Люди боятся каждого следующего дня. Люди живут не под Богом, люди живут под своими страхами. И эти страхи, да, они обоснованы. Если нет, авину шебешамаем. Как сказал Рав Нойгершев, знаете, когда мне начинают верить люди далекие от Торы, когда они чувствуют, что я на самом деле верю в Бога. Так вот, наше единственное лекарство – на самом деле верить в Бога и поступать по Его законам, по Его инструкциям, идти Его путями. Если есть вопросы,
спасибо. Я вижу, здесь есть поднятая рука. Ирина, я включаю вам микрофон.
Это мне или другой Ирине?
Ну вот, какую-то Ирину слышно.
Включен микрофон, значит, вам.
Я не знаю. Да, спасибо. Ну, тут аплодисменты, и эта лекция достойна самых высоких, знаете, каких только можно, университетов и собраний. И вот эта та тема, она, понимаете, не личная, но она не личная, наверное, для каждого. Вот не личная, которую, знаете, я покажу на Украине, бесить, и очень трогает и волнует. Вот мы же о личном говорим с друзьями, знакомыми, с семьей, а это всегда как-то параллельно идет. Я знаю, о чем вы говорили с дельфинарием, я знаю, о чем вы говорили с этого, с бару пицца. И газеты того времени, уж сейчас тоже, я не знаю как, но это были, нельзя было открыть газету, всегда первая страница вся была обязательно в крови, что называется.
Да.
И, кстати, из-за этого очень многие стали уезжать и увозить детей из Израиля, и уезжать, люди, которые в первых рядах приезжали в Израиль. То, в общем, конечно, никак здесь не осуждается. Это к тому, что видите, как все связано. Я вот, знаете, и вот это место, где был этот сценарий, я знаю, что сколько бы лет не пришло, вот даже в ту сторону смотреть, вот, например, я не могла даже в ту сторону смотреть. И у меня в этот день сын был на дискотеке, и многие тогда, это было очень популярно. Можете себе представить. Слава Богу, был в другом конце, но вообще из его школы 22 человека там погибли. Это, понимаете, это невозможно все. Невозможно. Как вы говорите, когда нужно было выйти на демонстрацию вот недавно в 100-градусную жару, где только взяли знамена, флаги израильские в таком количестве, где же их можно было найти во всем Израиле, да?
За деньги и... все можно.
Да, да, понимаете? Да. И вот, ну, что я вам скажу, что все-таки Израиль – это зеркало. Я неравнодушно писала, даже не ожидала. Я хотела просто спокойно послушать вашу лекцию. Но это наболевшее. И так всегда хочется микрофон вывести туда, в Кнессет, и просто прийти, наорать на них. Вот может когда-нибудь кто-нибудь это сделает. Просто, понимаете, вот это все, что вы сказали, но только истерически просто им орать. Да кто вы, где вы, как вы? И вы понимаете, что мы ведь сами стали не так давно. И спасибо Богу, что пусть позже, но мы можем понять вот это все совсем, совсем не так, как если бы мы не соприкоснулись с Торой с этим совсем. Понимаете, вот этот светский взгляд, он здесь, он губителен очень. И я слышу от очень достойных людей вот такие упреки насчет учащихся ешивы. И очень сложно ответить, потому что я понимаю, они тоже по-своему болеют за Израиль, но так неграмотно, знаете. Рика, нет слов. Вообще вы, ваш муж, и как вы...
Спасибо.
Ваш путь в иудаизм, и как вы вообще преподаете, как вы относитесь, и то, что вы... Я знаю, как вы ухаживаете за женщиной, которая у вас. Вообще это все потрясающе. Знаете, говорится, герои среди нас.
Спасибо
и
большое.
Дай Бог вам, и спасибо Тулдот, и в общем, ну...
Я хочу
огромное только... спасибо.
Я хочу только добавить, что вот те, которые устроили вот это все, еще раз я хочу сказать, дельфинариумы, взбары и так далее. И если бы это был суд Торы, если бы это был суд Торы, то, понимаете, они же ждут, что обменяют. Для чего они взяли наших заложников? Чтобы обменять. А если бы это был суд Торы, то некого было бы менять. Они все, все террористы, все, кто поднял руку на жизнь человека, они все заслуживают смертную казнь. Тюрьмы были бы пустые, просторные, чистые и красивые. И понимаете, и тогда им незачем было бы брать заложников. А сейчас это прямой расчет. И это вот так. Да, наболело. Есть еще у кого-то? Да, я согласна насчет политкорректности. То есть, если бы мы жили по Торе, по тораническим законам, конечно, Израиль бы выглядел абсолютно по-другому. Он был бы не менее красивый. И там женщины, кто-то боится, там миашарим, черные платки и так далее. Есть разные всякие женщины. Израиль бы выглядел прекрасно и красиво, и не уезжали бы из него, и не боялись. Потому что на самом деле Израиль – это самое безопасное место на земле. Израиль – это то, что дал нам Всевышний, и то, где наши дети и внуки должны быть счастливы. И только вот, понимаете, вот то, что сейчас вы себе не представляете. Я скажу еще только одну вещь. Вы знаете, после чего произошла вот эта страшная ночь с иранской бомбардировкой. Слава Богу, Бог спас, да. После чего произошла? После заседания правительства, на котором там Кнессета, какой-то секции Кнессета, на котором было решено не давать дотацию израильскую на ешиву, на каждого ешиботника, Авреха Колеля, на женатого ученого Торы, давали от государства, мне кажется, 200, 300, 400 шекелей. Это то, что ешива собирала просто частные пожертвования. Все они живут на частные пожертвования. И чуть-чуть было пожертвование от государства. И вся сумма этих пожертвований, это была 1/100 часть тех денег, которых стоили вот это ПВО, которые отбили атаку иранскую в ту самую ночь. То есть они хотели выиграть на этих студентах Колеля, на этих колельниках Аврихим, они хотели выиграть вот эти 200, 300, 400 шекелей. Эта ночь им обошлась в миллиарды, в миллиарды. Когда вот так ты все это видишь, ну как можно не понять? У людей, не знаю, закрыты уши, закрыты глаза. Люди предпочитают не разобраться, не сесть, не поговорить, как призывал Рав Нойгершель. Давайте сядем, поговорим, разберемся. Нет, не хотят. Слышат две строчки какой-то левой агитки. Все, да, это наше, да, да, значит, мы на них даем свои, как это называется, мы сим, ну, налоги. Я даю такие же налоги, все религиозные дают такие же налоги, почему на них? Почему не на студентов Иерусалимского университета? Мы даем на общее образование, все дают одинаково. Вот эти вот нашли клише, которые бросают в толпу, и толпа, не разбираясь, особенно там, так сказать, ну, за наших обидно, обидно за наших. Там израильтяне еще на всякий случай хлеб к Песоху выкинут. А наши, наоборот, ой, как же можно без хлеба неделю прожить? И наоборот, еще всю морозилку хлебом, не буду же продавать так, всю морозилку, вот это обидно. Да, точно, да,
спасибо,
я с вами
Джерика.
Согласна, тут в чате.
Спасибо вам большое, спасибо всем, кто были с нами до столь позднего времени.
Да, спасибо за все, да, все, кто писали, да, сердце обрывается, да, но они евреи, точно, до реформы Барака, ой, боже мой, а что нам, так, да, спасибо, 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 да, все высшие чины армии и все это, да, ракеты на подводных лодках, да, это сегодня как раз говорили, да, но это все, понимаете, все это Всевышний сказал, идите моими путями, идите, дайте молодым учиться, когда их забирают. 18 лет мозги работают, это самая учеба Торы, которая есть, самая-самая. И вот в этот момент надо разрушить все и забрать его, очистить там, не знаю, картошку или что там он может делать, этот необученный этот парень. В общем, это конечно, все. Вот тут говорят, да-да, вот это вот то, что я говорила, что если террорист скажет, что он уже не состоит в Хамасе, то тогда мы не имеем права его убивать. То есть убийца 7 числа он убивал, но он теперь скажет, что он, так сказать, уже с него снимаются все обвинения. Ужас, кошмар, что делается, но наша возможность только одна, как можно точно, более точно следовать указаниям, инструкциям Всевышнего. То, что мы должны делать, делать как можно более точно, с нашим шаббатом, с нашим воспитанием детей, с нашим кашрутом, с нашим отношением Бен Адам ле Хаверо, человек по отношению к своему другу, с нашими заповедями по отношению к Всевышнему, Бен Адам ле Маком. Вот это мы можем себя проверить. Да, Израиль – зеркало того, что в мире есть. Все, я совершенно согласна, что Израиль – это тот передовой отряд, евреи – тот передовой отряд, который отражает положение вещей во всем мире. Да. Когда Израиль объединяется, не просто объединяется, а объединяется под знаменами Всевышнего. Вот тогда ракеты летят мимо. Да, я согласна. Вот. Да. Очень, очень хорошо все пишут. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы интеллигентно обсуждаем. Да, да, все это, все наши чувства одинаковые. Левые силы проплачивают, работают над разрушением устоев заповедей, почти как римляне, не дай бог. Я думаю, что не почти. Римляне, так они римляне, а это-то наше, свое. Это похуже, чем римляне, не дай бог. А мы интеллигентно обсуждаем, так хочется им лицо высказать, связать и заставить слушать уроки Торы. Ой, если бы так можно было сделать, ой, это... Вот, да... Спасибо большое за столько отзывов, мне очень приятно. И дай Бог, чтобы скорее прошла у нас эта полоса, и чтобы люди повернулись к Всевышнему, чтобы люди поняли, что наша защита – это купол, не железный. Железный – хорошо, железный – это ответ на наши ишивы, на наши цициот, на наши заповеди – на все. Это молодцы. И, конечно, я еще раз повторяю, конечно, эти ребята герои, они достойны того, чтобы быть в самом лучшем месте того будущего мира. И они уже, конечно, там. Они отдали свои жизни за Израиль, за народ Израиля. Вот. Но если бы мы могли все объединиться под знаменами Всевышнего, а не генштаба Азоханвей израильской армии, ох, как было бы здорово, как стали бы скорее к нам съезжаться отовсюду. И страна Израиль очень большая страна. Мы едем и видим, вот гора пустая, и вот, и вот. И все мы съехались, и как когда-то в храме всем бы хватило места. Всего хорошего, счастливо и хорошей недели.